В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера, в Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе западные христиане и часть христиан восточного обряда отмечают Рождество Христово.
Папа выступает с традиционным обращением к граду и миру центрального балкона собора Святого Петра.
Как отмечают Рождество некоторые протестантские общины Южной Осетии?
Наши старейшины посоветовали с нами, и мы решили праздновать этот праздник вместе с православным народом.
Гость недели – новый министр по реинтеграции Грузии Экат Кешилашвили.
Мы должны углублять отношения посредством прямых контактов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях Папа Римский Бенедикт XVI поздравил христиан, отмечающих сегодня Рождество Христово. У здания ГУВД Бишкека обезврежена бомба. В белорусских тюрьмах остается более 600 сторонников оппозиции. Папа Римский Бенедикт XVI поздравил христиан, отмечающих сегодня Рождество Христово, обратившись с традиционным посланием городу и миру. Понтифик выступил перед десятками тысяч верующих, собравшимися на площади Святого Петра в Риме. Папа Римский призвал к мирному разрешению существующих в мире конфликтов, в том числе израильско-палестинского. Он также выразил солидарность с христианами, которые подвергаются преследованиям в ряде стран, среди которых были упомянуты Ирак и Китай. С рождественским приветствием Бенедикт XVI обратился на 65 языках. Правоохранительные органы Киргизии переведены на казарменный режим несения службы после попытки теракта в столице страны. С подробностями из Бишкека Надежда Толкунова.
Так сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности республики. В центре Бишкека возле здания столичного УВД около 4 утра была обнаружена автомашина со взрывчаткой. Самодельное взрывное устройство состояло из газового баллона, аммиачной селитры и поражающих компонентов весом около 30 килограммов. Мощность взрывного устройства эквивалентна 10 килограммам тротила. Примечательно, что обнаруженная подозрительная иномарка была угнана у гражданина США 24 декабря в пригороде Бишкека группа вооруженных лиц в масках. В этой связи правоохранительные органы Киргизии переведены на казарменное несение службы. Напомню, что недавно в Бишкеке и Оше произошли два теракта. По данным спецслужб республики, скорее всего, это дело рук террористов из подпольной организации «Союз исламского джихада». Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В белорусских тюрьмах остаются более 600 сторонников оппозиции, задержанных накануне или после президентских выборов, а также во время акции протеста в Минске 19 декабря. Среди задержанных 5 кандидатов президента Беларуси и 10 граждан России. Накануне адвокаты политиков направили жалобу генеральному прокурору в связи с тем, что им не дают возможности встретиться с подзащитными, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней. 19 арестованных, включая кандидатов в президенты, руководителей предвыборных штабов, молодежных активистов и журналистов, обвиняются в организации массовых беспорядков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Президент России Дмитрий Медведев поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом Белоруссии на очередной срок. В Минск было отправлено поздравительное письмо, сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Пресс-служба Лукашенко сообщает, что письмо Медведева получено. В пятницу белорусский центр избирком подтвердил победу на выборах действующего президента.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге в субботу экологи провели акцию против использования живых елок в новогодние праздники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Празднуя Новый год и Рождество, не обязательно наносить ущерб природе, вырубая живые елки. Таков главный посыл пикета экологов Greenpeace, которые установили свою информационную палатку у входа в парк аттракционов «Дива Остров» в Приморском парке Победы. Вред, по мнению участников акции, приносят и бесполезные подарки, вдобавок завернутые в упаковку, загромождающую потом мусорные баки. Экологи показывали всем желающим, как сделать нарядную елку самим из мусора, пластиковых бутылок, сдувших комплексе шариков проводили конкурсы на лучшую елку и экологический подарок, говорит глава Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Появилась традиция заворачивать свои подарки в красивые бумажки, потом еще сложить в отдельный пакет и преподнести. Если потом развернуть этот подарок, он может быть даже легче, и вот этой груды отходов.
Участники акции рассказывали, как выбрать друзьям зеленые подарки, водили хороводы вокруг экологической елки, а также собирали подписи за восстановление лесной охраны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Полиция Нидерландов задержала вчера вечером в пятницу в Роттердаме 12 граждан Сомали по обвинению в подготовке террористических актов. Об этом сообщила в субботу нидерландская прокуратура. Задержания были произведены после того, как полиция получила информацию о готовящихся в ближайшем будущем терактах. Шестеро из сомалийцев – жители Роттердама. Один проживал в Дании, у пятерых не было определенного места жительства. В квартирах задержанных произведены обыски.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Западные христиане и часть христиан восточного обряда отмечают сегодня Рождество Христово. Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным посланием городу и миру. А в пятницу вечером понтифик отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. В своей проповеди Бенедикт XVI призвал к прекращению насилия в мире и напомнил верующим о необходимости истинного братства. Из Рима передает Алексей Букалов.
В отличие от русской православной традиции, в католической Рождество – это самый главный праздник года. Поэтому встречается он особо торжественно и не только по всей стране, но и внутри Ватиканских стен. Празднование торжества началось уже заранее, довольно давно, когда кардинальская коллегия встретилась с папой Бенедиктом XVI и принесла ему свои поздравления, что дало возможность папе тоже выступить с таким небольшим оценочным текстом о прошедшем годе и выразить свои пожелания, в свою очередь. Затем очень много внимания уделяется оформлению папского города-государства. К этому празднику существует большая конкуренция среди северных провинций Италии и даже зарубежных стран по поставке рождественских елей к этому случаю. Ну, в частности, вот в этом году из Южного Тироля прибыла большая ель, установленная на площади Святого Петра, еще полсотни мелких рождественских елочек, которые установлены в разных покоях и залах апостольского дворца и других помещений Ватикана. Но, конечно, очень многое проходит не столь публично и проходит в молитвах. И, в частности, Папа Римский, который служит обязательно мессу ночную. Все это подготовка к торжественному дню в субботу, ровно в полдень. Папа выступает с традиционным обращением к граду и миру центрального балкона собора Святого Петра. Это повод поздравить паству, поздравить весь крещенный мир с Рождеством. Как правило, по традиции, заложенной Иоанном Павлом II, он делает это поздравление на многих языках, порядка 50, иногда даже больше, в том числе по-русски. Это очень торжественная церемония с участием почетных караулов, швейцарских гвардейцев, которые исполняют гимн Ватикана на музыку Шарля Гуно, и итальянские карабинеры, которые исполняют итальянский гимн приветствия понтифика. Все это очень торжественно и красиво. Конечно, у каждой страны, в том числе и даже в каждой итальянской области, есть свои какие-то особенности. Есть общее правило, которое сформулировано очень давно итальянцами, которое звучит по-итальянски «Иль Натале кон и твой», «Сан Сильвестр кон ки вой», «Рождество со своими», а «Сан Сильвестр» — это «Новогодняя ночь с кем хочешь». Рождество — это домашний праздник, и итальянцы стараются соблюдать эту традицию, несмотря на все разговоры о кризисе. Очень много денег тратится на подготовку к сочельнику, к рождественскому ужину и к обеду на следующий день. Поэтому все эти традиции соблюдаются. Обязательно выставлены везде эти маленькие ясли или вертепы. Итальянцы называют призеппи. Это целая такая уже национальная культура создания этих маленьких макетов сцены Рождества в Вифлееме. Самый большой стоит на главной площади, Ватиканской площади Святого Петра, прямо между недавно поставленной елкой и древним египетским обелиском. Это традиционно большие в человеческий рост фигуры всех участников этого действа, волхвов и святого семейства.
Рассказывал Алексей Букалов, Рим.
Эхо Кавказа.
Рождество по новому стилю, то есть 25 декабря, часто называют католическим. Однако это не совсем верно. В этот день Рождество отмечают не только католики, но и большинство православных церквей, а также почти все протестанты. Впрочем, бывают и локальные исключения. Например, одна из протестантских общин Южной Осетии решила праздновать святой праздник вместе с православными 7 января. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев.
Сегодня самая многочисленная церковь в мире, а именно католики, а также часть протестантского мира, все англиканцы, то есть по сути большая часть Европы и Америки, празднуют второй по значимости христианский праздник – Рождество Христово. Южная Осетия в силу политических коллизий не может назвать себя близкой к вышеперечисленным регионам и странам. Тем не менее, в республике, официально считающей себя православной, достаточно большое количество прихожан протестантских направлений христианства, баптистов, пятидесятников. По своим канонам они справляют Рождество по новому календарю, то есть в эти дни декабря. Но вот как обстоит дело в реальности. Мы беседуем с Гиви, одним из старейшин одной из протестантских церквей Южной Осетии.
По канонам нашей церкви Рождество празднуется с 24 на 25 января. Мы придерживаемся нового календаря, но Южная Осетия придерживается православной веры и празднуемся Рождество по старому календарю на 6 января. Наши старейшины посоветовали с нами, и мы решили праздновать этот праздник вместе с православным народом Южной Осетии. Этот шаг не является нарушением Библии, заповедей. И с другой стороны, мы следуем главной заповеди Учителя – жить в мире и согласии с окружающими людьми.
Это был Гиви, один из старейшин одной из протестантских церквей Южной Осетии. Надо признать, что государство не очень поддерживает, если не сказать, прижимает протестантские направления христианства в республике. Однако их развитие и распространение в Южной Осетии напрямую связано с грузино-осетинским политическим конфликтом. С началом перестройки в СССР в конце 80-х религии была дана свобода действий, в том числе и православию в Грузии. Однако православие изначально приобрело националистический характер в этой республике, что оттолкнуло от нее большинство осетин. Подвергшись гонениям со стороны политического руководства и отвергнутой православной церкви Грузии, осетины из внутренних районов республики поддались протестантские течения. Наверное, поэтому и в Южной Осетии, и в Северной большой процент посетителей собраний протестантских направлений христианства – выходцы из внутренних районов Грузии. Тем не менее, как мы уже говорили, их не очень жалует югостинская политическая элита. Вот что говорит наш собеседник Гиви по этому поводу.
Мы хотели бы, чтобы нам больше доверяли бы работу с наркоманами, заключенными. И, то есть делать то, что мы уже умеем и можем делать, помочь.
Это был Гиви, старейшина одной из протестантских общин Южной Осетии, который не празднует в эти дни Рождество. Алан Парастаев, Цхинвал, специально для «Эхо Кавказа».
Ну и в завершение рождественской темы праздничный материал из Брюсселя. Для западных христиан Рождество невозможно представить без Санта-Клауса, святого Николая. О роли Санта-Клауса в рождественских празднествах расскажет европейский корреспондент Гения Радзе.
Его именуют по-разному. Фатер Крисмас или Санта-Клаус в Англии и в Северной Америке. Вайнахтсман в Германии. Пер Ноэль во Франции. Дед Мороз в России. Но в отличие от нашего Деда Мороза, который детям приносит подарки на Новый год, европейский Пер Ноэль или же Санта-Клаус приедет сегодня ночью и возле елки оставит разноцветные подарки. европейского Деда Мороза, так же, как и нашего, изображают в синей или красной шубе с длинной бородой и в валенках. Но европейский Санта ездит не на тройке лошадей, а на северных оленях. Приходит он один, а не со Снегурочкой. Русский Дед Мороз, он славянский мифологический персонаж, повелитель зимнего холода. А Санта все-таки прототип святого Николая. А, кстати, во Франции и в Германии Сан-Николя или Николаус приходят 6 декабря. И так же, как и Санта или Пер-Ноэль, детям раздают подарки. В основном сладости и разноцветные конфеты. Но все-таки, какой он это Санта-Клаус в детских фантазиях?
Il a des grosses lunettes.
Il est rouge et il a un bonnet pointu.
У него огромные очки, он красный, и у него борода, белая борода.
Une barbe blanche.
Объясняют Мерлан и Гийом.
Il dort pas la nuit.
Он не спит в рождественскую ночь. Подарки детям раздает. Земля-то огромная. Говорит Максим. Вы представляете, он так зашел ко мне и оставил Барби, что я так и не проснулась. Удивляется маленькая Клара. Во Франции Рождество – самый сакральный праздник года, чисто семейный. Рождество собирает вокруг праздничного стола детей, родителей, дедушек и бабушек. А на следующее утро – настоящий праздник для детей, которые возле елки находят то, о чем сильно, сильно мечтали. Рождество – это что-то святое. Помню, как в детстве папа покупал продукты для рождественского стола. Вместе ставили елку, и я в ожидании Санта-Клауса засыпал, а проснувшись, находил все, о чем я тогда мечтал. Это загадочное чувство. Говорит Антуан, рождественскую ночь, например, французские дети, как обычно перед сном, слушают песню про Санта-Клауса, который с подарками спустится через трубу. Естественно, самая загадочная ночь для взрослых и для детей. В этом году Санта-Клаусу было направлено более 1 000 000 писем от детей из разных стран. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Ну а теперь переходим к непраздничным темам, подводим итоги уходящей недели. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» новый министр по реинтеграции Грузии Экат Кишилашвили. С ней беседовала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
В период пребывания на посту Тимура Якубашвили правительство приняло стратегию относительно оккупированных территорий. Вслед за этим и план действий. Насколько успешна эта стратегия и началось ли осуществление каких-либо проектов, которые учитывают план действий?
Сегодня мы находимся на начальном этапе осуществления стратегии. У нас уже есть первые хорошие результаты. Один из механизмов плана действий – создание института взаимосвязи уже на этапе основания. Этот проект, осуществленный вместе с UNDP, должен содействовать налаживанию связи для тех проектов, которые будут осуществляться в рамках стратегии. Помимо этого, проходит серьезная работа для разработки механизмов осуществления других компонентов плана действий. Уже есть и первые проекты, которые в рамках постановления были внесены в наше министерство.
Постановление о правилах ведения деятельности на оккупированных территориях неправительственные организации восприняли как намерение контролировать неправительственный сектор. Какова ваша реакция?
Диалог с неправительственными организациями был начат, и мы его продолжим, для того, чтобы они лучше восприняли тот процесс, который предлагается им посредством этого постановления. Реально те предпосылки и те критерии, которые учтены не только в плане действий или в законе об оккупации, но и на базе этого в постановлении по содержанию не ограничивают и не исключают деятельность неправительственных организаций. Просто они в плане организации дают возможность государству владеть информацией о деятельности на оккупированных территориях. Стремление государства, 20% территории которого оккупированы, иметь элементарную информацию о деятельности на этих территориях, является абсолютно легитимным для любого суверена, который поставлен в такую ситуацию своим соседом.
На встрече с представителями неправительственных организаций Тимур Якупашвили допустил возможность внести некоторые поправки в постановление, но этого так и не произошло. Не намерены ли вы это сделать?
Насколько я знаю, предложение было таким. Если у них, помимо общего негативного настроя к постановлению, есть соображения и аргументы по конкретным пунктам, модальностям, почему это помешает им в работе или почему это противоречит какому-нибудь закону, пусть представят свое видение, и это станет объектом рассмотрения. И если бы оказалось нужным, то были бы внесены поправки. Сегодня информацию о том, что какие-то модальности постановления помешали кому-либо что-либо осуществить конкретно, нам не предоставляли и вряд ли предоставили бы. Уже внесено несколько проектов, из них 3 уже получили разрешение, и в отношении остальных тоже ничего проблематичного не видим.
Мы говорили с представителями некоторых организаций. Они говорят, что абхазы и осетины уже высказали протест относительно некоторых проектов. Они говорят, что откажутся от участия. То есть проблема уже есть.
Я уверена, что со временем это перестанет быть проблемой со стороны их коллег, со стороны организаций или конкретных людей, находящихся за линией оккупации. Так как при общем благе хорошо осуществленные проекты несут гораздо больше блага для людей за линией оккупации, чем для любого человека на территории остальной Грузии.
Но как вы собираетесь осуществлять проекты, если оттуда будет получен отказ?
Начнем с того, что не существует императива, согласно которому все проекты обязательно должны осуществляться, и если они вообще не будут осуществляться, от этого страна развалится. Когда мы говорим о правах человека и в этом плане о каких-то моральных ценностях, почему-то часто забываем, что сотни тысяч людей в результате этнической чистки изгнаны из этих регионов. То, как защищается фундаментальное право этих людей на возвращение в свои дома, почему-то не становится предметом такого же большого сожаления со стороны некоторых неправительственных организаций.
В ряде законодательных актов разговор идет о восстановлении доверия. Как вы собираетесь это сделать?
Эта стратегия касается формирования отношений не между бюрократическими единицами, а между людьми в плане восстановления потенциала доверия. Для этого мы должны углублять отношения посредством прямых контактов. Если же мы априори согласимся с тем, что любая ассоциация с Грузией означает для второй стороны препятствие таким проектам, и она их заблокирует, то получается, что восстановление таких союзов вообще невозможно. И мы вообще не должны стараться их восстановить.
В связи с этим постановлением мы упомянули неправительственные организации. Ассоциация молодых юристов уже отразила свое видение этого постановления. Юристы говорят, что оно противоречит закону об оккупированных территориях. При том, что он запрещает лишь экономическую деятельность, это постановление запрещает любую деятельность.
В первую очередь, должна сказать, что мы с большим вниманием относимся к присылаемой информации, и она сейчас изучается нашим ведомством. Естественно, будет подготовлен соответствующий ответ, но само по себе утверждение о том, что оно запрещает любую деятельность, абсолютно неправильно. Это постановление, повторяю, позволяет государству владеть информацией о проектах, протекающих на оккупированных территориях, а также не давать согласия на те проекты, которые противоречат закону.
Хочу спросить относительно нейтральных документов. Когда они будут напечатаны? Как вы намерены их распространять в этих регионах?
Процесс уже близок к завершению в плане драфтинга. Какими должны быть эти документы? С Министерством юстиции тесно сотрудничаем в том, чтобы придать документам конкретный вид. Акцент делается и на том, чтобы процедура получения документов была простой.
Неправительственные организации опасаются, что для участия в проектах абхазы и осетины не смогут выезжать за пределы Грузии, так как для этого будет необходимо наличие нейтральных документов или грузинского паспорта.
Да.
Тут есть две альтернативы. Или с нашей стороны должно произойти признание довольно большого консенсуального шага, и тогда государство фактически выходит на нейтральный статус с точки зрения выдачи документа. С политической точки зрения это является довольно чувствительной темой, и это не было для нас легким решением. Но мы приняли это решение, потому что надо было найти компромиссный вариант, позволяющий людям выезжать. В ином случае должна произойти легитимизация российских паспортов, тех паспортов, раздача которых на нашей территории всеобще признана как нарушение международного права. Поэтому я очень удивляюсь, почему этот вопрос непонятен неправительственным организациям. Ведь и для них нарушение международного права должно быть очень важно. Случаи насильственной паспортизации в Гальском районе бывали часто. И сегодня все мы хорошо знаем, что происходит в Ахалгорском районе. Закрывать глаза на то, что делала или делает Россия в угоду своим политическим интересам, означает в итоге потакать нарушению международного права и фактически давать больше повода России пренебрегать фундаментальными принципами и нормами международного права. Поэтому нужно твёрже стоять на своих позициях, чтобы не допустить легитимизации российских паспортов. Наши коллеги из неправительственных организаций должны объяснять своим коллегам и жителям этих территорий, что с помощью этих документов найден нейтральный выход, и что это не грузинские паспорта. Таким образом, им дается возможность не только быть включенными в проекты международного содружества, грузинское правительство открывает им возможности для учебы и путешествий. Даже на обложке документов не будет отражена какая-либо символика, связанная с гражданством. В то же время, в политическом смысле, людей, проживающих на этой территории, мы продолжаем воспринимать как граждан Грузии и, соответственно, хотим распространить на них бенефиты, так же, как и на других граждан Грузии.
Это была министр по реинтеграции Грузии Экат Кишилашвили. С ней беседовала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян. В минувший четверг беженцы, выселенные в высокогорное село Подсхоецери в Западной Грузии, позвонили в редакцию радио «Эхо Кавказа» с просьбой о помощи. Их выслушал наш корреспондент Беслан Кмузов, который ранее уже побывал в этом селе, и вот что ему удалось узнать.
Жители Подсхоецери дозвонились до редакции «Эхо Кавказа», чтобы попросить о помощи. Оказывается, в поселке нескольким семьям отключили электроэнергию, другим обещают отключение с пятницы. Один из беженцев, Сергей Бакучава, рассказывает, как в понедельник в Подсхо начали выключать свет.
Ну, люди, это у них это не было денег элементарно, ну, чтобы платить за свет. Но они месяц не отключали, два не отключали, а потом пришли и выключили у всех, в том числе и у нас. В первом здании. Там женщина живет, у нее трое детей, она из Газа. У нее тоже выключили свет.
Беженка из Ачамчиры Нана Квашилава рассказывает, что в ее доме уже 16 суток нет электричества.
Они даже не предупредили, хотя ребенок 5-летний у нас замерзал заживо. У него даже вот это 16 дней негде мне готовить хотя бы элементарный суп, чтобы горячее что-то первое принять и покушать, чтобы не замерзать.
Вместе с тем беженцы недоумевают, как им могли прийти счета на 100 лари и больше.
Когда из комиссариата позвонили Энергопро, они, оказывается, сказали такую чепуху, что, мол, у Нани Квашлавы за месяц 115 лари задолженность, а параллельно у нас даются 200 киловатт, оплачивает этот министерство беженцев месяц. И как я могла потратить 115 лари еще плюс этого?
Получается, что кроме 200 киловатт от министерства по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц, каждая семья тратит еще по 200 киловатт в месяц. Компания «Энергопро» формально права. Неплательщикам отключают свет по всей Грузии. Но дело в том, что у беженцев в Подсхо нет никаких средств, чтобы оплачивать энергию. 22 лари, это примерно $12, в качестве пособия для беженцев от государства – единственный доход для некоторых семей. Но эти деньги уже потрачены многими семьями.
22 лари мы получаем, сейчас я это тоже не получаю, потому что я кредит взяла, когда сюда ехала. Все, до апреля я ничего не буду получать.
Возмущается Этерия Джебуа. Этерия считает, что Подсхо должен быть приравнен к высокогорным регионам, жители которых платят за электроэнергию в зимнее время по льготным тарифам. Казалось бы, если нет электричества и газа, то остается топить дровами. В начале декабря для беженцев привезли дрова. по одному кубометру. Этого могло бы хватить на 2 недели, если бы у беженцев были печки.
Обещали печки, печки не принесли, дрова дали 1 кубу. 5 штук таких длинных, деревяшек и все. 1 кубометр. Что это нам хватит? Мы взяли этот 1 кубометр за 20 лари, я продала, чтобы на хлеб детям нечего кормить было мне.
Проблему задолженности за электроэнергию пытается решить рабочая сеть НПО «Синергия», которая занимается вопросами беженцев. Сеть НПО «Синергия», которая объединяет 12 НПО, работающих по проблемам беженцев, собирает деньги, чтобы покрыть их задолженности по электроэнергии. И детям мы отвезем пищу, чтобы хоть в новогодние дни эти дети не были голодными. Говорит представитель «Синергии» Ягу Пацанадзе. Как рассказал Ягу, среди пунктов компактного заселения самое худшее положение именно в Поцхо, потому что здесь и хлеб дороже, чем в остальной Грузии из-за отдаленности от центра, и земля неплодородна. Ягу попросил «Эхо Кавказа» призвать жителей Грузии помочь беженцам хотя бы маленькими суммами, чтобы люди попросту не умерли от голода и холода. Сама «Синергия» и другие неправительственные организации могут оказать лишь единовременную помощь. А вот государство пока не разработало никакой программы, чтобы решить проблемы беженцев в Поцхо. Беженцы считают, что их отправили умирать. Беслан Кумузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В храме Святой Троицы в Тбилиси завершилась праздничная служба, приуроченная к 33-й годовщине интронизации католикоса-патриарха всея Грузии, святейшего и блаженнейшего Илии II. С юбилеем интронизации католикоса-патриарха поздравил президент Грузии Михаил Саакашвили. Президент пришел в храм до начала проповеди, после поздравления патриарха он вскоре покинул храм. Джекпот лотерейной компании выиграла беженка из Абхазии Заира Тардинава. Женщина проживает в Багебге, в корпусе компактного заселения беженцев и работает продавщицей в ларьке, расположенном возле метро Делиси. Победительница заявляет, что она до сих пор шокирована, и ей еще понадобится время, чтобы все проанализировать, сообщает Интерпресс Ньюс. Заира Тардинава приобрела всего лишь 1 билет и выиграла 4 400 000 лари. 12% будут вычтены из суммы. Оппозиционная телекомпания «Маэстро» в субботу возобновила вещание в Грузии, сообщает «Грузия Онлайн». Как заявил генеральный директор «Маэстро» Каха Бикаури, в течение 2 дней на канале проводились профилактические работы. По словам Бикаури, основанием для приостановки вещания стали технические проблемы. Все проблемы и технические причины, естественно, связаны с финансами. Частично финансовые проблемы решены, и сейчас мы выйдем в эфир в обычном режиме, отметил Бикаури. В воскресенье азербайджанский телеканал АНС передаст интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. До этого же телеканал опубликовывает фрагменты из интервью, сообщает Интерпресс Ньюс. Не должно быть иллюзий, произошедшая в 2008 году война не завершена по настоящее время. Эти события стали продолжением изгнания грузин и кавказцев в 2006 году. Мы это прекрасно увидели в 2008, и происходящие сегодня события являются звеном одной цепи, которая построена очень четко. На самом деле джина уже выпустили из лампы. Постепенно он обретает устрашающие формы, а стимулировать это проще простого. Но остановить былое положение не получится, сказал Михаил Саакашвили. С 2010 по 2013 годы Грузия ежегодно будет получать от Швеции по 120 миллионов шведских крон, это около 13 миллионов евро. За 4 года эта скандинавская страна выделит Грузии на развитие около 51 миллиона евро, отмечает агентство «Росбалт». Страны будут сотрудничать по вопросам демократизации власти, защиты прав человека в сферах экологии и торговли.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Подводим итоги недели». В минувший четверг на сайтах абхазских оппозиционеров была распространена информация о нарушениях в расходовании средств, полученных самопровозглашенной республикой от Российской Федерации. Информацию распространила депутат парламента от оппозиции Рита Лолуа. Она была членом смешанной комиссии, в которую также входили представители Счетной палаты России и которая провела выборочную проверку на ряде объектов, рассказывает Инал Хашик.
Миной замедленного действия могут стать результаты проверки по расходованию российской финансовой помощи, выделяемой Абхазии, которую проводила комиссия Российской счетной палаты. Комиссия завершила свою работу в ноябре. Пока итогов ее официально не объявлено. На этой неделе депутат парламента Рита Лолуа, она представляет оппозицию, выступая перед общественностью города Гагры, заявила о том, что результаты проверки показали, что крайне неэффективно расходовались деньги. То есть она фактически говорит о том, что есть огромные претензии к тому, как эти деньги расходовались. Но сообщить о конечных результатах она посчитала преждевременным, так как, оказывается, есть такая устная договоренность с представителями этой комиссии о том, что до тех пор, пока не приедет руководитель счетной палаты Сергей Степашин, а он ожидается, что приедет в начале уже следующего года, вот эти итоги проверки, они не будут озвучены. Ситуация вообще достаточно интересна. Дело в том, что с абхазской стороны в комиссию вошли депутаты парламента, которые практически сплошь, за исключением одного депутата, представляли оппозицию. Идет все-таки внутренняя борьба в самой власти, исполнительной власти, и сейчас очень многим в той же власти очень важно, чтобы были эти итоги проверки озвучены. В нынешней ситуации, скорее всего, вот эти итоги проверки, они могут ударить по нынешнему вице-президенту Александру Анклату, который, в принципе, и курировал эти российские проекты, и 5 лет возглавлял абхазское правительство. И сейчас есть в самой власти заинтересованные лица, чтобы все-таки как-то опорочить, а может быть вывести на чистую воду Александра Анклав. Это будет весьма интересно, эти подробности этого отчета счетной палаты, потому что там, как говорят сами депутаты в кулуарах, которые участвовали в работе этой комиссии, нарушений и, мягко говоря, воровства предостаточно.
Рассказывал наш корреспондент из Сухуми Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Российские пограничники ужесточили правила передвижения грузинского населения в Ахалгорском районе. На этой неделе они не пропускали через КПП тех, у кого нет местной регистрации. Подробности в материале Гоги Абцаури и Мзии Парисяшвили.
Попасть в Ахалгорье в эти дни могут только те лица, у которых есть справки, выданные местными осетинскими властями, или же удостоверения личности, заверенные нотариусом. По словам жительницы Ахалгорье Тамары Мияркешвили, из-за ужесточения порядка пропусков российские пограничники несколько десятков человек вынудили вернуться обратно.
Строго предупреждают и пассажиров, и водителей. У кого нет прописки в Ахалгорье, на эту сторону не переезжать. На днях один незрячий инвалид ехал к матери. Он постоянно здесь живет, но зарегистрирован в Руставе. Так они даже его не впустили, несмотря на то, что уже был вечер. Водитель вынужден был этого незрячего обратно везти до грузинского поста. Даже детям не дают возможность проведать родителей. В такой ситуации оказался и священник отец Антон. Он беженец из Абхазии и служит в Ахалгоре. Но в понедельник его тоже высадили на посту и не впустили.
По словам местных жителей, ежедневно увеличивается число осетин, приезжающих из Владикавказа. 90 годах они продали свои дома, а теперь хотят их вернуть. Поток особенно увеличился после судебных процессов в Ахалгоре. Несмотря на то, что нынешние владельцы предъявляют документы купли-продажи, схинвальский судья спор по поводу имущества решил в пользу вернувшихся осетин. По словам Тамары Мияркешвили, грузины, добросовестные покупатели, продолжая бороться за свою собственность, обратились в Верховный суд де-факто республики. Ужесточение порядка пропуска и передвижения в Ахалгоре грузинского населения подтверждает и председатель местной Ай органа Сакрибулу Автандил Очишвили. По его словам, русские пограничники только за один день не впустили в район около 60 человек. Несмотря на то, что сегодня эти ограничения уже отменены, пограничники предупреждают, что после Нового года режим передвижения вновь будет ужесточен. Автандил Очишвили комментирует и решение администрации Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия изъять из оборота грузинскую валюту лари. По словам Очишвили, цхинвальским властям будет трудно запретить в обращении грузинскую валюту из-за низкого курса рубля.
Дело ведут к тому, чтобы район стал похож на независимую единицу. Но там невозможно запретить лари, потому что большинство продуктов везут с грузинской стороны, и сами осетины и русские торгуют на лари.
Заявил Автандил Очишвили. Де-факто власти Ахалгори намереваются запретить лари после завершения новогодних праздников с 10 января 2011 года.
Это был материал Гоги Апциаури и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Не только грузинское население в Южной Осетии сталкивается с проблемами. На этой неделе правительство самопровозглашенной республики объявило о 30% повышении тарифов на электроэнергию с 1 января 2011 года. Этот шаг, несомненно, вызовет серьезное недовольство местного населения, рассказывает Мурат Гукемухов.
С нового года стоимость электроэнергии возрастет с 80 копеек за киловатт до рубля 14 копеек для населения и рубля 40 копеек для предприятий. В последующие три года цены будут поэтапно подниматься до уровня российских тарифов. До сегодняшнего дня электроэнергия и природный газ обходились населению втрое дешевле, чем на юге России. Разница в цене покрывалась из государственного бюджета республики. Этот социальный пакет был одобрен в России после августа 2008 года с учетом бедственного положения населения в послевоенной Осетии. Теперь, по словам пресс-секретаря президента и правительства Южной Осетии Вячеслава Седова, пришло время для постепенного сокращения бюджетных дотаций.
Речь идет об оптимизации расходов и постепенное повышение тарифов, приведению их к ситуации, когда сам потребитель платит ту сумму, которую он потратил за месяц. Но будь рачительнее, будь как-то более аккуратнее в своих нуждах. Режим жесткой экономии, он должен присутствовать на этом этапе, конечно же.
На сегодняшнем заседании правительства было отмечено, что тарифы на газ и воду в следующем году повышаться не будут. Безработный житель Схинвала Григорий Засохов считает решение правительства о сокращении дотаций на электроэнергию явно преждевременным. Местное население пока не готово обойтись без помощи государства.
Зарплаты даже не увеличиваются, наоборот, цены бешено растут, все завозится с России, все сельхозпродукты. Это все не поднимается, а заодно еще электричество, это значит в магазинах где-то что будет, а арендная плата у них возрастает, значит цены еще и цены подрастут, не только на электричество, но и на все продукты. Это больно, не то слово будет. Это будет сногсшибательный удар по всем бюджетам, всех малоимущих. У нас большинство малоимущих, много очень безработных.
За послевоенный период уровень жизни местного населения только ухудшился. За это время местный рынок переориентировался на прикомандированных из России военных и строителей. Приход в республику платежеспособных потребителей спровоцировал рост цен. В этих условиях отказ государства от социального патернализма без заметного роста экономики может спровоцировать недовольство населения, что особенно нежелательно для руководства Южной Осетии в год проведения выборов президента республики.
Рассказывал наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Перейдем к международным темам. В белорусских тюрьмах остаются более 600 сторонников оппозиции, задержанных накануне или после президентских выборов, а также во время акции в Минске. Вот уже почти неделю ничего не известно о судьбе одного из главных оппонентов режима, лидера гражданской кампании «Говори правду» Владимира Никляева. В интернете распространяются слухи, что на самом деле поэт и общественный деятель мертв. Из Минска передает Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности остаются 5 претендентов на высший пост. Андрей Санников, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский, Алексей Михалевич и, если верить заявлениям представителей правоохранительных органов, Владимир Некляев. Однако у правозащитников все больше поводов сомневаться, что Некляев находится именно там, говорит адвокат бывшего кандидата в президенты Тамара Сидоренко.
Чем-то искусственно регулируемый процесс. Это не объективные какие-либо трудности. Стали приходить из изоляторов и забирать лиц, которые были за мной. Забрали двух следователей, припроводились в кабинеты. Забрали некого человека в штатском, который пришел вообще гораздо позже нас. Явно видно, что просто нарушается право Некляева и мое на общение. И это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, у которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Накануне адвокаты арестованных политиков направили жалобу генеральному прокурору Григорию Васильевичу в связи с тем, что им не дают возможности реализовать законное право на встречу с подзащитными. Напомню, что 19 человек, включая задержанных кандидатов в президенты и остающегося на свободе Дмитрия Уса, а также руководители предвыборных штабов, молодежные активисты и журналисты, обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. Во время митинга оппозиции на площади Независимости в Минске наиболее радикальная часть демонстрантов предприняла попытку штурма здания Дома правительства, после чего бойцы спецназа начали жестоко избивать и задерживать участников акции. Демократические лидеры уверены, что погромы спланировали сами власти, поскольку появлялась реальная зацепка для применения силы. Тем не менее, всем организаторам акции в соответствии с Уголовным кодексом грозит до 15 лет лишения свободы. Представитель Управления внутренних дел Минска Александр Ластовский утверждает, что следствие владеет достаточным количеством фактического материала, чтобы доказать степень виновности конкретных лиц.
Это не значит, что следствие зациклено только на 19 арестованных, находящихся под стражей в СИЗО КГБ. Следствие отрабатывает установление и причастность всех лиц, находившихся на площади Независимости 19 декабря. Именно этих 19 человек. Установить причастность даже тех 3000, которые заявлены, вы сами понимаете, сколько это времени надо. А плюс еще 500 человек бывает административный арест. Отбытие ими административной ответственности не означает индульгенцию от уголовного дела.
Активно обсуждается в Белоруссии вопиющий случай, переходящий все моральные границы. 24 декабря органы опеки партизанского района Минска попытались забрать из детского сада сына кандидата в президенты Андрея Санникова и журналистки Ирины Халиб. Как рассказал отец Ирины Владимир Трофимович, они с женой отвели 3-летнего Данилу в детский сад на рождественский утренник, а сами отправились к изолятору КГБ, чтобы передать теплые вещи для дочери. Однако по дороге им позвонили из детского садика и сказали, что внука пытаются забрать люди из органов опеки. Якобы он у них числится как беспризорный. Бабушка сразу же поехала в детский сад, сумев отбить ребенка у заботливых опекунов. Андрей Санников и Ирина Халиб были задержаны по окончании митинга и доставлены в следственный изолятор КГБ. В числе 19 подозреваемых они проходят по уголовному делу о массовых беспорядках. Им грозят длительные сроки заключения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем белорусскую тему в нашей рубрике «Некруглый стол», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Это мы и обсудим в течение ближайших 11 минут. И у нас на линии из Тбилиси Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска Валерий Карбалевич, политолог. Давид Дарчиашвили, у меня первый вопрос к вам. Когда-то мы с вами обсуждали поездки оппозиционеров грузинских в Москву, и тогда вы полностью согласились с тем, что такого рода визиты, они каким-то образом указывают на солидарность вот этих грузинских политиков, в общем, с тем, что делается в России, с внутренней политикой российских руководителей Владимира Путина и президента Медведева, с которыми эти политики грузинские встречаются. Вам не кажется, что в данном случае, когда Михаил Саакашвили поздравляет Лукашенко, имеет место примерно та же логика? Михаил Саакашвили, поздравляя главу белорусского государства, в общем солидаризуется с тем, что глава этого белорусского государства делает, с тем, как он обращается к собственной оппозиции.
Как Михаил Саакашвили, так и Лукашенко, так и, я не знаю, президент Обама, также и президент Египта, также и президент европейских стран или премьер-министры, они являются главами государств. И международные отношения пока что определяются взаимоотношениями между государствами, как оно уже на протяжении веков. Так что вот это не надо игнорировать, потому что эти люди представляют не просто себя и свои какие-то симпатии, антипатии, а акцентируют на том, какие будут отношения между народами, между государствами, насколько эти взаимоотношения будут адекватны ожиданиям и потребностям безопасности. Конечно, очень важно, чтобы демократические процессы совпадали бы с вопросами, связанными с стабильностью и безопасностью. В целом они совпадают, но иногда они не совсем гармонично соприкасаются друг с другом.
У меня вопрос Минск. Валерий, скажите, есть ли ощущение, ну, я не знаю, досады, горечи? Есть ли у оппозиции чувство, что вот молодая грузинская демократия, она как-то пожертвовала своим союзникам, а демократическая оппозиция, это, в общем, союзник, видимо, да, пожертвовала в угоду каким-то интересам?
Да, действительно, в политике Грузии произошел диаметральный поворот, просто такое политическое сальто-мортале, потому что ведь Саакашвили был символом цветных революций, антиавторитарных, демократических. И в 2006 году, предыдущих президентских выборов, Саакашвили призывал фактически белорусскую оппозицию бороться. Белорусские спецслужбы показывали по телевизору, как грузинские боевики приехали в Минск помогать оппозиции делать революцию. А сегодня все поменялось противоположным образом. Та грузинская делегация, которая приехала в Минск, она априори приехала признать выборы вне зависимости от того, как они пройдут. И это поздравление, ну, означает солидарность Лукашенко и как бы означает фактически противоположную позицию по отношению к ОБСЕ, к Западу, к европейскому общественному мнению.
Спасибо, Валерий. Тенгиз Пхаладзе. Давид Дарчашвили сказал, что я так склонен резюмировать им высказанную мысль, что, в общем, и тиран тоже, будучи главой государства, представляет свой собственный народ, а поэтому его нельзя игнорировать. Тем не менее, на сайте господина Лукашенко поздравления в основном от государств, которых в симпатии к демократии как-то не принято подозревать. Вы тоже считаете, что нельзя игнорировать, поскольку он представляет интересы белорусского народа?
В первую очередь я бы не стал выдраматизировать события. Речь идет о телефонном разговоре, а не заявлении правительства Грузии.
Извините, Тенгиз, это да, это ведь на самом деле не первый контакт между Лукашенко и Саакашвили, а, в общем, дружеские объятия были распахнуты уже довольно давно.
Не, ну, не первый контакт, естественно, потому что Белоруссия – это государство, с которым у нас есть отношения. И естественно, что отношения есть и на уровне президента, и на других уровнях. То, что мы обсуждаем, это состоялся телефонный разговор. И во время телефонного разговора прозвучала вот эта фраза, и она была основана на тех заявлениях, которые были сделаны со стороны белорусских властей. Кстати, я хочу напомнить и подчеркнуть, что в то же самое время, пока не произошли вот те трагичные события, разные месседжи и другие абсолютно заявления звучали со стороны, кстати, международных наблюдателей. Но то, что произошло потом, Грузия этому оценку пока еще не давала. И Министерство иностранных дел Грузии заявило очень четко, что Грузия очень внимательно следит за развитием событий в Белоруссии. Грузия является страной-членом ОБСЕ. И, естественно, для нас очень ценны те принципы, принципам демократии Грузия верна до конца.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Тенгиз. Спасибо, Тенгиз. Мне кажется, что поскольку все-таки разговор состоялся вчера, а разгон оппозиции чуть раньше, и по поводу разгона оппозиции Михаил Саакашвили ничего не сказал, но поздравил Александра Лукашенко, то, в общем, оценка и этих событий в его словах косвенным образом содержалась. Давид Дарчиашвили, означает ли сказанное вами в начале нашего круглого стола, что в политике нет друзей, нет ценностей, а есть интересы?
Мое сказанное означает только одно, что политика и вообще человеческие отношения не черно-белые. И искать на земле абсолютной правды просто пустая трата времени. Так было в жизни между людьми, так и останется, и не знаю, что будет в будущем. Но главное одно. С одной стороны, да, конечно, межгосударственные отношения очень важны, и нужно все взвешивать 100 раз, чем делать шаг. Но с другой стороны, если кто-то будет обвинять Грузию в двойных стандартах, давайте или Радио Свобода, или международные организации, их представители задумаются, допустим, насколько взаимоотношения с Россией, международного сообщества и отношение к ней международных неправительственных структур адекватны тому, какова российская политика. В 2008 году агрессию проводила не Белоруссия, а Россия. Это Россия, значит, как-то легкостью прохаживается по интересам территориальным и по международному праву соседей, а не Белоруссия. То есть это очень тоже много значит для страны, для людей, для общества, для прав человека тоже.
Спасибо, Давид. Я думаю, что вы в отношении России двойных стандартов абсолютно правы, но, как мне кажется, это не дает оснований никому действовать в соответствии с этой же логикой. Валерий Карбалевич, у нас остается буквально 20 секунд. У меня последний вопрос. 3,5 миллиарда долларов Белоруссия не получит. Европейский Союз не выделит ей этот кредит. Появляется ли у России возможность купить у Белоруссии на фоне вот такого обвала финансового признания Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки Лукашенко рассчитывает продолжать балансирование между Россией и Западом. Если сейчас произойдет признание, то тогда западное окошко закроется гораздо более плотно, чем сейчас. Я думаю, Лукашенко это понимает, ну и вряд ли пойдет на это.
Спасибо большое. И я напомню, у нас на линии из Тбилиси были Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, из Тбилиси же Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска политолог Валерий Карбалевич.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. А завершит белорусскую тему обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Его взгляд на ситуацию.
В конце минувшей недели Александр Лукашенко был официально объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Как будто бы многолетний руководитель этой страны может торжествовать. Официально за него вновь высказалось около 80% избирателей. Оппозиционный кандидат на пост президента находится в следственном изоляторе и никак не могут повлиять на политические процессы в стране. Те, кого не арестовали, говорят лишь о судьбах арестованных, а отнюдь не о политических и экономических преобразованиях, которые так необходимы деградирующей экономике Беларуси. Сам Лукашенко выглядит уверенным в себе хозяином, который на пресс-конференции сообщает журналистам, что его политические противники, те, кто призывал белорусский народ говорить правду, находится в следственном изоляторе. Однако это пирова победа Александра Лукашенко, победа, которая так или иначе приведет к краху созданного им режима. До этой победы можно было считать, что президент Белоруссии – опытный политический деятель, который, несмотря на свои авторитарные тенденции, способен к маневрированию между Россией и Западом. И такое маневрирование действительно происходило. Однако страх перед белорусским народом практически уничтожил все политические инстинкты Лукашенко. Когда он увидел людей, которые идут к правительственным резиденциям, сработало только одно желание – разогнать, избить, посадить. И теперь человек с такой репутацией, человек, которого могут вспомнить и исчезновение политических противников ранее, и стремление удерживать власть с помощью референдумов, изменяющих законы так, как это нравится правящей камарилле, такой человек не может уже маневрировать. Александр Лукашенко – по большому счету, теперь зависит только от России. От того, согласится ли Москва и дальше дотировать экономику Республики Беларусь, или же подумает о том, что такие дотации возможны только в том случае, если у власти в Минске будет другой, более удобный человек. Да, До последнего времени никаких возможностей сместить белорусского лидера не было ни у российского руководства, ни у оппозиции. Однако, опять-таки, мы имели дело с маневрировавшим Лукашенко. А теперь Лукашенко так или иначе зависит от московской помощи. И белорусская правящая элита тоже понимает, что возможность маневра для ее политического лидера уменьшилась до размеров щели. И что единственное, что может сделать Александр Лукашенко, это выпрашивать у Москвы новые и новые субвенции, в то время как Россия не скрывает своей не очень большой симпатии к белорусскому президенту и позволяет даже государственным каналам телевидения показывать то, что происходит в Белоруссии на самом деле. Конечно, никто не может сказать, когда завершится время правления Александра Лукашенко и при каких обстоятельствах оно завершится. Будет ли это новое народное выступление, которое уже не станет разогнанным силовыми структурами, или сами силовые структуры, или ближайшие соратники Александра Лукашенко сделают что-то, что поможет ему принять единственно правильное решение о уходе с президентского поста. Но мы имеем дело с разлагающимся режимом. Виталий Портников, Радио Свобода.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.